направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 29 сентября, то бишь завтра, отмечается один из старейших праздников медицинской сферы – Всемирный день оториноларинголога. Вот даже сложно будет выговорить, да? Все знают, как врач – лор, ухо, горло, нос, дорогие друзья. И об этом мы сегодня, кстати, будем говорить, о заболеваниях, о профилактике тех самых заболеваний, которыми занимается врач-лор. Давайте его так называть. У нас в гостях врач-оториноларинголог, старший научный сотрудник БУС НИКИО имени Свержевского, департамент здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Георгий Шадрин. Георгий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Вас сейчас называют оториноларингологом? Либо лор и все. Чего тут выпендриваемся всегда?
Ну? Бывают те, кто могут выговорить практически с первого раза.
Видите, у меня не всегда получается. Ну, давайте поговорим о болячках. Чем вы занимаетесь с утра до вечера? Ухо, горло, нос. А ведь столько там всего. Вот перед тем, как мы вот на эфир шли, мы про зуд в ушах говорили. Но это будет в следующих программах. Там тоже много всяких интересных причин. Сегодня мы поговорим о том, что, дорогие друзья, впереди у нас сезон ОРВИ. Он уже, по-моему, идет вовсю.
Да, где-то лето, в регионах докатывается. Лето закончилось, да. Или заканчивается. Впереди холода, впереди дожди, слякоть. Плохое настроение с этим связано.
А вот по поводу депрессии уже сказали. Летняя депрессия закончилась, переходим на осеннюю. Ну, ладно, не будем, мы сегодня не о психиатрии говорим, а о нашем здоровье. Вообще, это же серьезно. Нос, горло, уши. Это где мозг вообще? Это голова? Это все с серьезными, может быть, проходить последствия? Мозг рядом.
Мозг рядом.
Самые частые заболевания какие у нас у взрослых?
Нельзя выделить одно наиболее частое заболевание.
Насморк. Ринит.
Это насморк, одно из – это больное горло, одно из – это больное ухо. Примерно по 30% на каждый орган заболеваний у нас приходится.
Вот, знаете, мне интересный такой момент, вот немножко к детям мы сейчас обратимся, Георгий Борисович, когда вот малыши, да, вот заболевают, например, тем же самым насморком в саду в детском или так далее, в школе, в начальных классах, у них сразу переходят в какие-то отиты и все, во все остальное.
Не сразу и не у всех.
Да?
Да, и если мы говорим о здоровом ребенке, ну, есть такой постулат, здоровый ребенок болеет 12 раз в году. Вот это острая респираторная инфекция, это вызвано различными вирусами, дети с этими вирусами знакомятся. Ребенка в обычном случае 1-2 дня повышение температуры, выделение из носа, через 2 дня он здоров, как будто ничего с ним не было, возвращается в детский сад или в школу и продолжает заниматься развитием.
Но не себя. Во всех случаях,
да. Но не во всех случаях, иногда бывает патология тонзиллярная, например, разрастание аденоидных вегетаций или какое-то хроническое воспаление аденоидных вегетаций, тогда, конечно, обычное вот это вот острое респираторное заболевание, которое ребенок обычно за 1-2 дня, которое проходит, да, которое разрешается, у детей, у этих, может осложниться развитием аденоидита, потом развитие катарального среднего отита в рамках дисфункции слуховой трубы. Вот. Ну и далее уже, конечно, масса неприятных ситуаций, связанных с развитием острого среднего отита, если мы говорим о каком-то воспалительном гнойном процессе, эксудативного отита, если это не воспалительная природа, просто в рамках дисфункции слуховой трубы из-за гипертрофии лимфоидных образований, не только аденоидных вегетаций, она же глоточная миндалина, ну и, например, тубарных валиков.
Угу.
Но это уже отдельная тема, и это уже, если ребенок болеет часто, если у ребенка не проходят, ну, извините, обычные сопли за 3-4 дня, заболевания растягиваются на несколько дней или даже недель, ну, конечно, это повод обратиться к оториноларингологу для того, чтобы выявить какие-то дополнительные обстоятельства, дополнительные причины.
Ведь еще надо понять, а вдруг это аллергический насморк, кстати? Сейчас вот, мне кажется, это осенью, которая сейчас еще до сих пор лето, но уже скоро закончится. Вот эта вся пыль, вот эти все листья и прочее, прочее. Мне кажется, зачихали и засморкали все, даже у кого не было никаких аллергических, в принципе, реакций на пыль или на что там еще, на пыльцу какую-то непонятную. Но вот как, кстати, понять, аллергический насморк у человека, в принципе, и тут не ребенка или взрослый все равно, или нет?
Если возвращаться к ситуации нынешней, да, у нас не было дождя больше двух месяцев.
Кстати, я пропустил этот момент.
Да. У нас не было дождя, и из-за этого, конечно, частиц полевых в воздухе достаточно много, сила и направление ветра, опять же, с учетом плотности городской застройки, недостаточно для того, чтобы воздух очищался, несмотря на обилие рекреационных и парковых зон в нашем городе. Этого недостаточно. Конечно, нужны и влажность, определенные осадки для того, чтобы воздух очищался. Здесь дело даже не в какой-то аллергии, а просто в воздействии именно пыли, да, пылевые частицы оседают на слизистой оболочке верхних дыхательных путей непосредственно в полости носа. Это, конечно, провоцирует у части более обильное выделение, у кого-то зависит от размера частицы чихания. Вот. Ну и, конечно же, сезонная аллергия, которая бывает не только весенней, но и осенней.
Да, все тут. А, кстати, какой правильный туалет носа нужно делать? Промывать, как-то очищать? Просто, я просто помню в период коронавирусной инфекции, да, когда у нас эпидемия ковид была по всему миру, ковид, ковид и так далее, там подобное, все активно чуть ли не с мылом промывали, с растворами, не знаю, чем только возможно, чуть ли не спиртом опрыскивали даже внутри слизистые все, чтобы только бы не заразиться этим коронавирусом. Ну, в принципе, и сейчас этот какой-то новый же коронавирус, но он вроде как полегче переносится, тем не менее. Какой?
Спирт – это замечательное средство, это универсальный антисептик, так, но не при нанесении на слизистую оболочку. Угу. Слизистая оболочка, несмотря на то, что она первая контактирует, первая часть внутренности организма, которая контактирует с неблагоприятными факторами окружающей среды, тем не менее, она очень нежная. И с ней надо также ласково и нежно обращаться. И поэтому методики, которые называются промывание, вот лично я не рекомендую практически никому. Ну, за исключением, если, например, человек перенес хирургическое вмешательство в полости носа, у него ранний послеоперационный период, слизистая оболочка нормально не функционирует в рамках и хирургической травмы, и стояния различных предметов, например, тампоны в носу.
Так, да.
Конечно, они влияют на функционирование слизистой оболочки и на вот эти процессы самоочищения и прочее. Тогда у пациента в носу образуются корки, и эти корки действительно, кроме как струей воды, самостоятельно удалить он никак не сможет. Вот, ну, мы применяем инструменты специальные, но это, опять же, дополнительные какие-то навыки, нужно оборудование, компетенции и прочее. А пациент самостоятельно может различные носовые души применять для того, чтобы размягчать эти корки и удалять их из носа. Во всех остальных случаях никаких промываний делать не надо, потому что промывания повреждают слой слизи, покрывающий слизистую оболочку, повреждают клетки, волшебные клетки ресничного эпителия, которые осуществляют продвижение слизи, ну, тот процесс самоочищения носа. Повреждают эти клетки, изменяют вязкость слизи, этим на самом деле еще сильнее себе вредят. А из тех методов, которые можно применять, это распыление различных аэрозолей. Mm-hmm. Чаще это солевые спреи на основе различных солей, но здесь опять же есть секрет, это правильная концентрация соли. Вот, если мы говорим физиологический раствор, это 9 граммов соли на литр воды. Для горожанина, может быть, и подойдет. Для жителя
мегаполиса нашего.
Для жителя мегаполиса, да, у которого окна выходят на проезжую часть автомагистрали, да, конечно, ему, наверное, другое и не поможет. А для всех остальных гипотонический раствор, это где-то от 6,5 до 7 граммов соли на литр воды. И доставка этого раствора в нос в виде распыления. То есть аэрозоль. Ну, совмещая, соответственно, со вдохом. Масса средств на рынке представлены. Я название не буду произносить. Я не аффилирован ни с какой компанией. Мне это не интересно. Мне интересен, интересна концентрация и способ доставки. То есть распыление с равномерным распределением. Можно ли делать ингаляции? Да, конечно, если у вас есть ингалятор. Ингалятором мы называем не таз с какой-то трубкой, да, в которой наливают...
Это картошечка подышать или травы какие-то.
Картошка, да, ожог слизистой оболочки, конечно, с одной стороны усилит выделение слизи, но с другой стороны дополнительная травма. Нет, ингалятором мы называем медицинский прибор или устройство, которое работает от электричества. Есть несколько типов. Наиболее распространен компрессорный или ультразвуковой, куда можно налить тот же самый физиологический раствор, то есть раствор натрия хлорида 0,9%, и вдыхать его через маску с помощью вот этого
небулайзера. И тоже в любом случае все увлажнится и хорошо. Как часто, кстати, вот нужно вот так вот, или ингалятор, или душ какой-то для нас?
Если мы говорим о солевых спреях, которые пациент распыляет, знаете, здесь по требованию. Ну, причем есть не просто вот солевые спреи, есть, ну, не только соль. Там есть различные добавки, например, декспантенол. Вот этот провитамин В5, который прекрасно себя зарекомендовал в рамках ран заживления. Есть вещество эктоин. Это продуцируется мезофильными бактериями, широко применяется в косметологии, в состав очень многих средств входит, он безопасен, но он хорош тем, что он гидрофилен и гигроскопичен. То есть он воду притягивает и удерживает, благодаря чему на поверхности слизистой оболочки создается пленка, а эта пленка уже, соответственно, мешает, препятствует контакту слизистой оболочки с полевыми частицами, какими-то вероятными аллергенами и так далее. Даже на упаковках раствора с эктоином написано «против аллергии». Mm-hmm. Хотя никаких прямых противоаллергических действий у него нет. Это просто препарат барьерной защиты.
Как интересно. Mm-hmm. Оксалинка у нас вообще не в чету. Оксалиновая мазь.
Я понял, да.
Да, ну потому что по старинке все же думают, что это вообще-то защита от бактерий. Что вот, ну, по крайней мере, у меня с мамой был тогда большой спор, что я ничем не заражусь, никаким гриппом, ничего. Оксалинка всю жизнь спасала и всех.
Ну... Вреда не будет.
Вот с этого мы, конечно, начинаем, как обычно. Ну и пользы особо никакой. Да? Или все-таки есть?
Ну, в какой-то степени есть.
Плацебо?
И много... Нет, это не плацебо. Да. Есть определенный эффект, но не столь выражен, как хотелось бы.
Понятно. Так что вот знать, будем знать. Слушайте, по поводу насморка давайте же поговорим. Вообще, как он возникает? Вот об этом, кстати, мы ни разу не говорили. Все знают, что есть острый хронический ринит.
Да. Острый хронический насморк.
Да, а откуда вообще вот он берется? Расскажите.
Из окружающей среды.
Ну, то есть, какой-то, к нам какая-то бактерия попадает, да, вирус?
Не обязательно.
Нет?
Не обязательно. Вот вернемся к раздражающим частицам.
Да.
Не аллергенам, а просто раздражающим частицам. Просто аэрозоли деконденсации или там аэрозоли агрегации, которые вы вдыхаете. Они тоже повреждают слизистую оболочку полости носа, изменяют состав и вязкость слизи. У нас сейчас такое впечатление на приеме складывается, что основная жалоба – это стекание слизи по задней стенке глотки.
Все эти подкашивания и все остальное.
С подкашлем и всем остальным. И затрудненное носовое дыхание, и длительное бессистемное применение сосудосуживающих капель, и...
Это вообще боль, на самом деле, потому что многие по несколько десятков лет с ними ходят, чтобы просто дышать. От этого вообще как-то можно избавиться?
Конечно. Перестать применять.
Ну, это же задохнешься. Либо это психологическая такая фишка больше.
И психологическая зависимость есть. Угу. Не будем сравнивать с наркотической или какой-то другой зависимостью. Ну, и физиологическая тоже есть зависимость. Конечно, человеку гораздо приятнее дышать через нос полной грудью, и здесь я не оговорился, потому что физиологически мы действительно наиболее глубокий вдох, равно как и выдох, можем сделать только через нос.
Угу.
Вот у нас в слизистой оболочке есть определенные нервные окончания, барорецепторы такие, раздражая которые, проходящий воздушный поток, стимулирует дыхательную мускулатуру, что позволяет нам более полно вдохнуть.
Вот.
Вот. Но... применение вот сосудосуживающих средств, их несколько разных видов препаратов, разных групп, и системного действия, и местного действия. мы оказываем влияние не только на сосуды в носу, мы оказываем влияние на сосуды во всем организме. Вот, и, к сожалению...
Да?
Ну, если говорить... Даже не то, что если говорить откровенно, а говоря откровенно, посмотрите противопоказания для применения банального нафазолина.
Угу. Ну, там противопоказания, да, приличные.
Конечно. И глаукома.
И педиатры, кстати, многие очень говорят, внимательно будьте, потому что можно что-то навредить.
И болезни, даже не только ребенку, и взросленку, и гипертоническая болезнь. Ишемическая болезнь сердца и так далее, и так далее. То, что они свободно продаются, конечно, с одной стороны, это достижение медицины и вот ринологии, что вовремя и правильно примененные сосудосуживающие капли позволяют избежать развития осложнений, таких как синусит, например, или отит.
Да.
Вот, но в то же время длительное бесконтрольное применение могут спровоцировать у человека развитие других заболеваний.
Причем более серьезных даже.
Более серьезных.
Ой, поэтому будьте аккуратны, дорогие друзья, с этими сосудосуживающими каплями. А, кстати, хронический ринит. Вот мы про острые поговорили, да? В принципе, все понятно.
Мы еще не поговорили про острый ринит.
Не поговорили, да?
Про ринит вообще. Аллергический.
Аллергический, хорошо. Конечно. Острый ринит возникает, когда человек заболевает.
А острый ринит, да, когда проконтактировал с каким-то инфекционным агентом. И 90% это вирусы, а то и 100%.
Сразу как-то нужно лечить, потому что почему вот так вот все рассуждают? 7 дней насморк есть, что лечишь, что не лечишь, все равно.
Ну, как даже бы... не так, если лечить, то 7 суток, а так. Если не лечить, то за неделю проходит.
Вот так, вот видите, я же тут уже надо капли для этого, для умственной, да.
Но не всегда так, конечно же, организм, если ему не мешать, а помогать, справляется с такими вызовами.
Быстрей? Или все равно, все-таки это 100% неделя?
Нет, я не просто про хорошее настроение в самом начале сказал. Хорошее настроение имеет очень большое значение и в развитии заболеваний, и в процессе выздоровления. Если человек не унывает и проводит известную первичную профилактику, то есть какие-то экзогенные пироген, например, там, чай с малиной, чай с медом, посещение наших национальных прогревающих мест, например, там сауна и баня,
да.
Вот, не выходит на улицу, ложится спать, когда чувствует, что заболевает, вместо того, чтобы сидеть и корпеть над какой-нибудь рукописью, ложится вовремя спать, спит в темноте, в тишине, не меньше... 7, не больше 9 часов.
Это же какой процент? Маленький процент населения сейчас описал. Кто-то подходит, ну, кто-то, да, может быть,
то да. Тогда этот человек через 2 дня будет здоров, и вот этот эпизод острого ринита для него пройдет абсолютно незаметно.
Угу.
Но так как в современном мире мы вынуждены очень много времени тратить на обеспечение своей жизни, не всегда удается и вкусно поесть, и хорошо поспать, и все мы находимся в стрессе, и наши надпочечники круглосуточно вырабатывают кортизол.
Ох, они просто живут. Кортизол – это мне прям гормон, кажется, современного мира.
Вот
да.
Поэтому мы и болеем. И 7, и 10, и 14, и 30, и более дней.
А кто-то даже это про хронические насморки и боли.
А кто-то, да, переходит у кого-то состояние, поддерживаемое, например, бесконтрольным, бессистемным применением сосудосуживающих капель в хронический насморк, и пациент с этим хроническим насморком уже неизбежно обращается к отоларингологу и ставит перед ним невыполнимую задачу.
Почему невыполнимую?
Завтра у меня нос должен дышать.
Ах, ты что? То есть такие сразу приходят, да?
Ну, иногда
вопросами.
Послезавтра, да.
А, послезавтра. Ну, а хронический насморк, его же так быстро не вылечишь, получается?
Ну, опять же, если мы говорим о насморке,
да.
Если до этого, до развития насморка, например, полгода назад нос дышал нормально, сейчас почему-то перестал дышать, это повод обязательно, обязательный повод обращения к врачу-отоларингологу.
А причиной
затруднения носа. Осмотр проведет, посмотрит, что же там в носу.
Как правило, что там в носу находит?
Все, что угодно.
Нет, про батарейки в носу мы не будем говорить, хотя у детей находят и не такое. Все эти мелкие детальки, помню я...
Глаза.
Да. Что?
Глаза.
Что за глаза? В носу?
Ну, смотришь, да, там из носа на тебя кто-то смотрит. Это от игрушки.
А, я поняла, а то я уже испугалась.
Нет, сейчас игрушки хорошие, сейчас глаза на игрушках вышивают.
Да. А на некоторых это страшно, опасно у вас работать, честное слово. А то сразу после работы к психологу на прием. Сколько ж надо там дней это, чтобы поработать с такими вещами?
Так. Бывает и такое, да. Помимо инородных предметов, ну, все что угодно.
А инородный предмет это только у детей или взрослые тоже любят что-нибудь запихнуть? В нос, бывает. В уши или еще куда-то?
Везде, где есть отверстие, в которое можно вставить любой инородный предмет.
Что это такое? Ой, дорогие друзья, мы переходим к хроническим.
Про инородные предметы в носу, да, чеснок.
Зачем?
Лечение ринита. Народный метод.
А он помогает вообще, на самом деле, чеснок?
Нет.
А вот, кстати, вот...
Каланхоя, соки других растений. Это раздражает слизистую оболочку, усиливая отек, вызывая более сильные затруднения носового дыхания.
А чесноком кто-то любит, особенно бабушки и дедушки, как раз помазать все везде, чтобы никакие вирусы не подходили и так далее. Но кроме людей, все остальные подходят, правильно?
Ну, чеснок, он это король приправ, поэтому лучше принимайте его внутрь.
Да.
В сыром или в каком-то термически обработанном виде, и будет тогда всем нам счастье.
А у меня вот такой вопрос. Вот когда хронический ринит переходит в гайморит, либо он не переходит, это вообще разные абсолютно вещи. Почему вообще гайморит возникает в принципе?
Гайморит, вот да. Если говорить, это один из возможных синуситов, а синусит – это, соответственно, воспаление околоносовых пазух.
Так.
Ну, просто у нас так получилось, что полость носа...
У нас сразу все, ринит и все.
Окружена со так. всех сторон ниспадающимися воздухоносными полостями.
Ага.
Там, где щеки у человека, да, проецируются, там действительно верхчелюстные пазухи, они же гайморовые пазухи.
Так.
Во лбу, над бровью, там у нас расположены лобные пазухи.
Угу.
Между глазами и перегородкой носа клетки решетчатого лабиринта, они же этмоидальные. А в основной кости, туда, если мы вот идем,
да.
Спереди-назад, да, в клиновидной, основная, она же клиновидная кость, там расположена основная, она же клиновидная пазуха.
Угу.
А снизу полость носа граничит, не граничит, а снизу полости носа полость рта. То есть у нас со всех сторон полость носа окружена воздухоносными полостями. И все эти полости соединены с окружающей средой. Но вот околоносовые пазухи соединены с окружающей средой через полость носа.
Угу.
То есть есть естественные соустья, то есть дырочки, которые позволяют нормально вентилировать эти самые околоносовые пазухи. Ну, полость рта, понятно, в дополнительных отверстиях не нуждается, потому что снаружи
да.
это рот, да, а сзади это глотка. И вот синусит, если мы говорим про гайморит,
да.
Ну да, наиболее частая причина – это нарушение вентиляции.
Угу.
Вследствие того, что развивается отек слизистой оболочки полости носа, и из-за этого отека блокируются естественные соустья, то есть те дырочки, которые соединяют полость носа с верхчелюстными, с околоносовыми пазухами, ну, вот вообще любые
да,
околоносовые
да, да, да.
пазухи, угу. и лобные, и верхнечелюстные, и решетчатые основные. Когда этот отек развивается, ну, конечно, наиболее частая причина – это острое респираторное заболевание. Но бывают и другие причины.
Какие?
И вот уже упомянутый аллергический ринит. А в части, касающейся верхнечелюстных пазух, например, больные зубы верхней челюсти.
Вот, об этом мы поговорим уже после новостей. Дорогие друзья, оставайтесь, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Мы сегодня отмечаем день оториноларинголога. Он завтра у нас, но мы уже готовимся здесь в эфире. Говорим о заболеваниях, которые лечит ЛОР. И у нас в гостях замечательный, прекрасный специалист, врач-оториноларинголог, старший научный сотрудник ГБУС НИКИО имени Свержевского ДЗМ, кандидат медицинских наук Георгий Шадрин. Георгий Борисович, слушайте, интересно, мы вообще тут общаемся про риниты, про всякие гаймориты, про синуситы. Перед тем, как мы ушли на новости, говорили, что же это такое. И стоматологов тут вспомнили. А стоматологи, они такие. Вот кто верхние зубы там лечит или зуб мудрости таскает, он может навредить на самом деле. Мне уже говорили, что от стоматолога клору потом, и причем надолго иногда. Да?
Бывает. Это
встречаетесь?
Такое, да, конечно.
Что же они там не так делают, а? Сейчас мы по ним пройдемся.
Да нет, они делают все так и все правильно.
Но?
Просто у нас есть такая анатомическая особенность, ну, где-то в трети, наверное, у трети всех живущих на Земле во взрослом возрасте корни зубов либо вплотную ко дну пазухи верхнечелюстной прилежат, либо ее прорастают. Ну, такой вариант развития.
Угу.
Ничего личного, просто,
просто такие
обстоятельства.
Факт. Да, да.
Такой факт. И участие пациентов, которые ну, там, недостаточно пристально следят за состоянием своих зубов, стесняются посещать стоматолога, пренебрегают правилами личной безопасности и гигиены, развивается воспаление зубов верхней челюсти, кариес. Этот кариес может распространиться и, соответственно, не только на теле зуба, но и по корню пройти вверх и сформироваться там, какая-нибудь радикулярная киста, то есть такой гнойный мешок рядом с корнем зуба.
Ух ты.
Чаще это шестой зуб верхней челюсти, справа или слева, это никакого значения не имеет. И тогда инфекция распространится в верхнечелюстную пазуху. Вот. Но это уже, к сожалению, однозначно хирургический случай. Это хирургическая санация очага инфекции, то есть удаление причинного зуба. Иногда при удалении зубов появляется сообщение между пазухой и полостью рта. Ну, опять же, это орантральный так называемый свищ. Это уже однозначно хирургическое лечение.
Ох.
Вот. Но это не так часто. Чаще, конечно, гайморит или какой-то другой синусит возникает в результате нарушения вентиляции пазухи. А здесь не только отек слизистой оболочки. Здесь, конечно, бывают и анатомические причины. Маскривление перегородки носа, например.
Это вообще часто, мне кажется, явление.
Да,
очень.
Достаточно часто, да.
А почему оно такое возникает? Либо это врожденная такая патология, что ли, что... Либо это что-то влияет, я не знаю, в жизни нашей. Что?
Ну, чаще, конечно, это воздействие физических факторов.
А, ну, то есть понятно. Да. Ну, не бокс, наверное, но что-то все равно падает, жестокуется, да, или что-то там такое случилось.
Достаточно, не занимаясь боксом, поскользнуться и встретиться с твердой поверхностью. Неважно, асфальт или жесткая вода,
да.
То есть замерзшая, и получить травму носа, получить не обязательно травму наружного носа, я имею в виду какая-то наружная деформация. Вот. Да, иногда это сопровождается носовым кровотечением, но иногда и даже без носового кровотечения. Травма носа, нарушение аэродинамики полости носа, перенаправление воздушных потоков, перестает воздух попадать в пазуху так, как он должен попадать. Эта пазуха тоже выслана слизистой оболочкой, такой же примерно, как в полости носа. Ну, и, соответственно, там любой провоцирующий фактор запускает каскад патологических реакций, и у пациента развивается синусит.
Синусит – это равно гайморит, да?
Нет, синусит – это воспаление пазухи.
Да,
а гайморит – это конкретно верхнечелюстная пазуха.
Потому
что вот у человека разница. Может быть, например, фронтит, да, это воспаление лобной пазухи.
Господи, сколько там всего-то.
У детей чаще этмоидит. Потому что у них еще не развились другие пазухи, или они в процессе развития. Лобная пазуха вообще может не развиться у человека, если, там, у ребенка.
Почему?
Ну, перенес там, в возрасте 11-12 лет какое-нибудь острое респираторное заболевание, и пазуха не сформировалась.
Это нормально?
Абсолютно.
То есть человек спокойно будет жить
без этой пазухи? И даже не знать об этом, это будет случайная рентгенологическая находка, выполнен, снимок выполнен абсолютно по другому поводу.
Mm-hmm.
Просто, ну, такая находка, да. Ну, что, хорошо живет человек без пазухи, ничего страшного.
Так вот, вернемся к гаймориту. Все-таки, вот, ну как, у меня даже коллеги спрашивали, как сейчас лечат его, если он очень часто, периодически, хронический гайморит. Вот эти проколы, что там, кукушки, что у нас сейчас вообще существует? Ну, нет, ну, правда же, промывание.
Я понимаю, здесь смотрите, какая
вообще
какая
есть сейчас
ситуация?
Какие-то современные какие-то методы, чтобы просто про этот гайморит забыть? Там антибиотики, это понятно, что же назначают, когда вдруг что-то серьезное.
Чтобы забыть о болезнях, достаточно соблюдать профилактику здорового образа жизни.
Мы всегда про это говорим. Да. ЗОЖ сплошной, но вот не всегда получается.
Соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированная диета.
Средиземноморская. У нас же любят ее все.
По-разному. Для нас, для жителей нашего региона, здесь, знаете, словами Суворова Александра Васильевича, да, щи да каша, пища наша.
Вообще, да, очень душевно, хорошо.
Да, и наша микрофлора под это как раз настроена. Но здесь не об этом речь, а о том, что вот соблюдение режима труда и отдыха, адекватные физические нагрузки и правильное питание, они позволяют человеку прожить столько, сколько запрограммировано природой. Когда мы мешаем этому, когда мы ломаем систему, когда у нас какие-то сверхнагрузки, когда у нас нет отдыха, тогда, вот опять же, да, вы уже в стресс этот поминали, вот, у нас начинает организм, извините за выражение, сбоить. Вот, для того, чтобы не болеть тем же самым синуситом, ну, не обязательно там, именно гайморитом. Да, если у вас рецидивирует гайморит, а что мы говорим, рецидивирует гайморит, когда он у вас чаще 4 раза в год, например, да, потому что острый процесс до 2 месяцев, он считается острый гайморит. А хронический гайморит, когда у вас действительно обострение гайморита, например, до больше 4 раз в год. Но гайморит и затруднение носового дыхания – это не одно и то же.
Uh-huh.
Гайморит – это диагноз, который установил оториноларинголог, который подтвержден дополнительными методами исследований, включая рентгенологические.
Uh-huh.
Просто желание пациента, имеющего затруднение носового дыхания, или однажды перенесшего гайморит и повторяющего затруднение носового дыхания – это не хронический гайморит. Это у него хронический ринит или хроническое затруднение носового дыхания. И очень хочется обратиться к пациентам, когда приходите к специалисту, неважно какого профиля. Вы расскажите ему лучше, что вас беспокоит, свои жалобы и свои ощущения. Потому что когда вы начинаете с... Уж извините, что...
Да.
Так, обращаясь к пациентам...
Конечно, нет, правильно.
Да, начинаете разговаривать диагнозами и медицинскими
интернет,
терминами.
Интернет, мы всем умеем пользоваться интернетом.
Это конечно. Замечательно.
Да.
Да, интернет – нерецензируемое и нередактируемое, нецензурируемое пространство, которое может пользоваться только очень подготовленный человек. Это мое личное мнение, извините за ремарку.
Да.
Когда приходит пациент к врачу, врачу гораздо проще, если он услышит от пациента жалобы и историю, а не набор диагнозов и мнения, взятые, ну, например, из вот этого не рецензируемого источника. И гораздо быстрее, и легче, и радостнее пройдет прием, и у врача будет больше возможности детально разобраться в вашей ситуации и назначить то лечение, которое вам действительно поможет.
Вот так вот, дорогие друзья.
Да, что касается гайморита, если этот диагноз подтвержден, если диагноз установлен врачом оториноларингологом, если у нас есть рентгенологические данные, и выполнено, ну, как сейчас, знаете, золотой стандарт во всех специальностях появился, в нашей тоже есть, это компьютерная томография околоносовых пазух, и эта компьютерная томография выявила какую-то истинную причину вот этого хронического гайморита, но понятно, что это уже хирургическая, скорее всего, ситуация, и это абсолютно определенная тактика лечения. Если у человека появляется насморк, и этот насморк появляется... когда он приходит в гости, а в этом доме проживает, например, животное или рыбки. Или,
даже или, рыбки?
Корм для рыбок, да, очень аллергенен.
Ого, так.
Или он видит, что где-то, ну, не обязательно в гости, да, а куда-то ходит в какое-то пространство, а там стены, например, покрыты грибами, и в этом пространстве у него начинает плохо дышать нос, скорее всего, это аллергия. А никакой не гайморит, не синусит, не что-то там еще. То есть, если вы замечаете, что при посещении каких-то мест, или там вышли на улицу, или наоборот, зашли домой, у вас начинает хуже дышать нос, у вас появляются выделения или какие-то другие явления,
да.
Ну, мало того, что это повод обратиться к врачу, просто посмотреть и запомнить, в какие моменты ваши симптомы появляются и усиливаются. И это очень поможет врачу поставить правильный диагноз, когда вы придете к нему на осмотр и начнете излагать свои жалобы.
То есть подготовленные уже.
Подготовленные, да.
А не просто где-то там то, раз что... вычитал и диагноз.
Я прочитал в интернете, попробовал вот это то, вообще я тут к врачу ходил, и мне назначили это, а потом пошел за деньги в клинику. а потом вернулся к вам, и вот все, чтобы завтра нос дышал.
Угу.
Извините, так не всегда получится.
Еще как не получится.
Также могут быть дополнительные в носу явления, полипы, например.
А с чего это они вдруг там нарастают, появляются? Ну, вообще полипы, по-моему, везде, да, у нас на всех слизистых могут появляться.
Могут появляться везде.
Ну, да. Они, как правило, все доброкачественные, их нужно удалять, либо нет?
Это доброкачественный процесс,
да.
Хотя бывают и недоброкачественные под маркой как раз вот обычного процесса. Но, опять же, это выявляется и устанавливается только при посещении медицинского учреждения и проведения дополнительного исследования.
А какого исследования?
Компьютерная томография околоносовых пазух.
А вот что-то...
Биопсию можно взять, да. Конечно, и в любом случае, если, например, пациент с полипами или каким-то гиперпластическим процессом, нуждающимся в хирургическом лечении, конечно, в процессе хирургического лечения все, что мы удаляем, отправляем на гистологическое исследование. Это золотой стандарт медицины, он применим и используются всеми и везде, ну, я так надеюсь, я, может быть, идеалист в каком-то роде, но все, что мы отрежем, все надо обязательно гистологически верифицировать и подтверждать, что действительно мы отрезали то, что мы отрезали.
Вот так вот, Георгий Борисович, а у меня по поводу носовых кровотечений вопрос. Почему вот они возникают? Вот у некоторых очень часто. Это от того, что слабые какие-то капилляры в носу, или что вообще с этим делать? А у детей это, да, бывают такие явления, от перегрузок, не перегрузок, я не знаю опять. А у взрослых тоже, вот, ну, допустим, даже вот у меня периодически это бывает. Что это? Что такое? Почему вдруг?
Приходите, посмотрим.
Мы же все хотим это, да. Полечиться по радио, по интернету,
да. По радио, к сожалению, это не лечится, угу. Хотя иногда это лечится радиоволной.
О!
Вот такой хирургический метод лечения, да. Ну, то, что называется у обывателей прижигание. Вот. А что
прям страшно,
прижигание.
На самом деле, да.
Прижигание. Вот радио применяется, радио – это хорошая тема, это сила.
Еще как.
Это угу. Не только донесение информации. Причин носовых кровотечений на самом деле тоже много. И если брать наиболее частые зоны кровотечения, даже выделены в отдельные зоны со своими названиями, там по автору. Не буду сейчас вам дополнительную информацию давать, но, например, это из расширенных вен в определенных участках слизистой оболочки, расширенных сосудов в определенных участках слизистой оболочки, но всегда нужен какой-то дополнительный фактор, например, механическая травма, да, или, ну, это механическая травма, все сразу представляют палец в носу,
да.
С длинным ногтем, да, с траурной полосой.
С траурной полосой, хорошо сказать. Но это правда же. Ну, иногда такие, я вот как еду в метро, вижу ногти, которые... километр-полтора, ну, по-другому сказать не могу, острые. Мне сразу такие представления приходят, на самом деле, в голову. Это страшно.
Да. Так, не так. Только, но и вдыхание сухого воздуха, например.
Да? Это тоже травмирует?
Конечно.
Так а сейчас у нас отопление пойдет, и все. Все слизистые покроются корками.
Все слизистые оболочки покроются корками, поэтому они нуждаются в дополнительном увлажнении. И чем вы можете себе помочь, увлажняете. Увлажняйте воздух, не только воздух, но увлажняйте слизистую оболочку. И опять же, не промыванием носа, а распылением,
душ.
Аэрозолью. Да.
Да.
Не душ.
Душ для носа. Нет, душ для носа, да? Ну, специально нет, или просто аэрозоли?
Просто аэрозоли. Просто вдыхание аэрозолей, размер частицы имеет значение. Это должно быть именно аэрозольное облачко, а не струя воды. И я даже такой вот придумал, ну, не то что... притчу, ну, чтобы более наглядно, да,
так.
И у меня пациенты сразу понимают, о чем идет речь. Представьте себе тропический остров, все радостные, довольные, тепло, работать не надо, руку протянул, там банан кокос сорвал и сыт. Но тропики, каждый день идет дождь, вот в течение 2 часов. Дождь прошел, опять светит солнце, опять все рады, все довольны, и так далее, продолжается из года в год. Вот теперь тот объем воды, который выпадает в течение 2 месяца, один раз приходит в виде морской волны, ну, цунами.
Да.
Волна отступает, уже никто не радуется, все примерно одного цвета, там вот в перемешке обломки зданий, там фрагменты различные лежат, светит солнце, все сохнет, характерный запах определенный.
Да.
Но то же самое делает пациент себе в носу, когда распыляет, то есть равномерно наносит тропический ливень, или когда промывает.
Все нафиг сносит, понятно. Вот мы теперь все поняли, я даже поняла.
Вот промывать, это, конечно, очень хорошо, это сильно, это очень эффективно, но какой эффект вы ожидаете, чего вы добиваетесь? Хотите повредить, но ничего более эффективного вы не можете представить, чем промыть нос. Ну, можно там под давлением промыть. Хотите помочь, увлажните, распылите.
А у детей бывает, что как мама как промоет нос, так и отец сразу раз, и все.
Здесь по другой причине. У ребенка, в отличие от взрослого, есть особенности анатомии слуховой трубы. А слуховая труба – это такая ультраструктура, которая соединяет барабанную полость с полостью носа. И если у взрослых она более узкая и под острым углом, ну, под острым, под при этом 45 градусов наискосок, от среднего уха до носоглотки, то у детей, особенно у новорожденных, она под прямым углом широкая и открытая. И поэтому, вот, когда ребенку, лежащему на спине, в нос что-то капают в большом количестве или вливают, практически, ну, простят меня педиатры, это практически сразу оказывается в среднем ухе. Да и у любого человека, если положить его на спину и оставить в таком положении, у ребенка, у взрослого, там, примерно двое-трое суток, у него развивается тубарная дисфункция, то есть перестает нормально функционировать слуховая труба. Вот, и здесь даже еще одна из пользы пронт-позиции, например, да, когда с ковидом встретились, да, всех переворачивали на живот.
Да.
Лежите на животе, и у вас таким образом пройдет профилактика тубарной дисфункции.
Вот тебе раз, слушайте, как интересно, я даже не знал, что такие вещи происходят.
Поэтому с детьми очень аккуратно. Детям вливать в нос не надо. Распылять, капать в небольшом количестве, так в той дозе, в той кратности, как указано в инструкции препарату, да, конечно. Потому что инструкции, они создаются не просто так. Инструкция – это действительно план действий и порядок действий. Но самостоятельные какие-то манипуляции, ну да, они могут вызвать развитие различных осложнений.
К аденоидам, может, мы немножко спустимся, чуть пониже.
Поднимемся.
Да.
Не поднимемся, а переместимся.
Переместимся к аденоидам. Хотелось бы мне спросить, всегда ли нужно их удалять, когда рекомендуют? Вы сейчас не будем извиняться перед педиатрами, хирургами, оториноларингологами детскими и прочими. Потому что, знаете, вот первая, вторая, третья степень аденоидит, да, правильно, как это вот произносится?
Аденоидов. Аденоидит – это воспаление.
Так, да, аденоидов. И врач, вот, как правило, говорит это часто: ну, давайте попробуем полечить, если ничего не получится, то удалим. А, ну, вроде как, сколько вашему ребенку там, если 8-9 лет, ну, он скоро это перерастет. Так вот, знаете, очень много вопросов. Может быть, хирургическая операция не нужна, раз ребенок перерастает эти аденоиды? В взрослом возрасте же их не удаляют. Вообще, вот расскажите мне про них.
Их удаляют всегда, когда есть показания.
Угу.
Единственное, в взрослом возрасте, после 25 лет, аденотомия будет уже называться расширенной биопсией.
Ух ты!
Ну, потому что считается, что ребенок должен пережить аденоидную вегетацию. Ну, действительно, это распространенное мнение. Я не скажу, что это не заблуждение, нет, распространенное мнение. Да, действительно, формируются кости черепа, формируется лицевой скелет. Но у ребенка с аденоидами зачастую неправильно. И, посмотрев на рентгенограмму черепа взрослого человека, можно даже с большой долей вероятности предположить, что аденоиды ему в детстве не удаляли и не лечили. При наличии гипертрофии, то есть деформация лицевого скелета происходит. Но не об этом сейчас речь, а о том, что у взрослых, да, тоже мы встречаем аденоиды. Если это аденоиды у взрослых, ну, все, что старше 25 лет, это уже по номенклатуре, уже подозреваем как новообразование какое-то. Понятно, что почти всегда это доброкачественный процесс, но иначе мы писать не можем. Что касается аденоидов, аденоидных вегетаций, вот эта глоточная и миндальная, она, как и другие лимфоидные образования лимфоидно-углоточного кольца Пирогова-Вальдейра, вот, они очень важны и, конечно же, помогают незавершенному, несовершенному иммунитету ребенка сформироваться. Но аденоиды, в отличие от небных миндалин, могут вырасти заново.
Вот тебе раз удалили, и все равно
они не удаляются полностью. Операция называется аденотомия. Так. То есть удаление увеличенной части. Небные миндалины, тонзиллэктомия, то есть мы удаляем их целиком. У небных миндалин есть псевдокапсула, которая позволяет удалить их полностью. Аденоидные вегетации полностью удалить не получается. Поэтому, если надо, они вырастут заново. И случаи повторной аденотомии, они не то что описаны, они известны, мы с ними действительно достаточно часто сталкиваемся. А вот теперь к вопросу, когда надо удалять аденоиды. Первое. Часто длительно болеющие дети. Есть такая даже специальная группа у педиатров. Вот, и если частая длительная болезнь, это аденоидит. Вот, сняли обострение и расстались с глоточной миндалиной. Другая причина, которая более важная, чем аденоидит рецидивирующий, это средний отит. Иногда аденоидные вегетации разрастаются, прикрывают глоточную устье слуховой трубы. Слуховая труба не может нормально функционировать и развивается. Соответственно, или эксудативный отит, или, что хуже, гнойный отит. Любой отит, любое воспаление среднего уха – это снижение остроты слуха, кондуктивный тугоух, не нейросенсорный, как вот, ну, да. Там, возрастная, скажем, да, бывает, там, возрастная норма слуха, такой вот известный термин. Вот. Здесь кондуктивная тугоухость, то есть тугоухость за счет нарушения звукопроведения. Кондуктивная тугоухость, вы можете даже не заметить, что у ребенка снизился слух, ну, точнее, можете заметить, что
да.
Он не сразу отзывается, он громко разговаривает, он перестал играть со сверстниками, потому что они не могут нормально коммуницировать, не могут нормально общаться, а жестов не всегда бывает достаточно. Вот. Ребенок замыкается в себе, в дальнейшем это отставание в учебе. Это различные нарушения в социализации и прочее, и прочее. Но самое главное, если у ребенка отит, если этот отит чаще одного раза в два года, это повод не только обратиться к отоларингологу, но и пристальное внимание обратить отоларинголога на глоточную миндалину.
Спасибо большое. Слушайте, столько вопросов. Осветили маленькую-маленькую часть. Скоро обязательно еще раз встретимся. Благодарю вас за интересный эфир. У нас в гостях врач оториноларинголог, старший научный сотрудник БУС НИКИО имени Свержевского ДЗМ, кандидат медицинских наук Георгий Шадрин. Спасибо, Георгий Борисович.
Спасибо.